«Около спорта».
Всем привет! В эфире программа «Около спорта», и мы с вами в 26-м году. Федя, привет! Меня зовут Василий Дрожин.
Да, привет, Вась! Всех с Новым годом, с новой четвертью века, с новым месяцем. В общем, прелесть уже тем временем, через там пару дней, уже середина зимы, представляешь?
Да, ну пока с трудом, на самом деле. Ты знаешь, сегодня у нас такой эфир, где, может быть, мы какие-то спортивные результаты обсудим, но больше, наверное, как мне кажется, будет больше таких событий из около спорта, как и, в общем-то, заглавие нашей программы. Скажи, зачем ты вообще будешь следить, кроме футбола? Есть ли сейчас место вообще просмотру спорта в достаточном объеме в твоей жизни? И как ты планируешь это время распределять на Новый год? С какими чемпионатами, турнирами, игроками следить больше?
Ну, у меня... Так получилось, что 25-й год был такой достаточно спортивный. У меня впервые получилось поработать в спорте. То есть я, наверное, давно к этому стремился. Можно сказать, что я об этом мечтал. И это сложилось, и мне это очень нравится. Но, наверное, вот как раз вот новогодние каникулы я потратил на то, чтобы не то чтобы отдохнуть от спорта. Это было не то, что осознанно, но так сложилось. То, что я даже за своим любимым турниром, спортивным молодежным чемпионатом мира по хоккею, не следил. Вот. Но теперь вот уже праздники начинаются, я уже смотрел Суперкубок Испании. Естественно, буду смотреть за Лигу чемпионов. Естественно, буду смотреть за английской премьер-лигой. Естественно, буду смотреть за чемпионатом России, потому что все равно его люблю. Все равно, ну, естественно, буду следить за какими-то основными событиями во всех остальных турнирах. Ну, вот, наверное, вот эти вот Лига чемпионов, АПЛ и российский чемпионат, ну, плюс еще, вероятно, испанский чемпионат, наверное, в большей мере, чем за другими. Ну, это вот ты спросил, кроме футбола. Кроме футбола сложно сказать, вот в силу того, что мы все-таки в этом году сделали тифлокомментарии на хоккей в Нижнем, пришлось немножко за хоккеем последить. Знаешь, достаточно интересно. То есть, в целом, не скажу, что мне, наверное, будет тяжело стать большим хоккейным болельщиком, но при всем при этом, наверное, за КХЛ уже тоже поглядываешь, потому что уже, ну, как бы, готовясь и к матчам, и как-то вникаешь, и уже потихонечку появляется такой легкий интерес, поэтому, ну, за этим турниром, наверное, тоже немножко посмотрю.
Ну, в этом году у нас будет большой футбольный турнир, и за ним мы, безусловно, тоже будем наблюдать. Я говорю про чемпионат, который пройдет в США, Мексике, Канаде. Так получилось, что мы не говорили про промежуточные итоги РПЛ, хотя турнир у нас завершился, встал на паузу зимнюю 5 декабря. И сегодня, может быть, какие-то моменты мы затронем, потому что достаточно много произошло у нас тренерских отставок, рокировок, перемен и в нашем чемпионате, и в других. И мне кажется, мы так и не коснулись темы отставки Валерия Карпина, того, что происходит в «Динамо». И вот твое отношение в целом, наверное, не к факту того, что Карпин «Динамо» покинул, а ну, насколько вот этот этап его тренерской карьеры не обесценивает ли он как будто бы то, что Карпин заявил как тренер, тот образ, который он создал, работая в Ростове, работая со сборной России. Вот для меня все-таки как будто эта история такая немножко смазанная получилась.
Мне кажется, что история с «Динамо», там какие-то такие вещи есть, которые за пределами просто там мастерства Карпина, они как будто бы отдельно существуют. Там как будто было недопонимание друг друга с обеих сторон. В этом, наверное, виноваты обе стороны, как всегда. Но вот такое случилось. Вот. Мне кажется, что это, ну, для меня самая такая, с одной стороны, грустная история, с другой стороны, непонятная, наверное, история, потому что, ну, как я и говорил в начале истории «Динамо» с Карпином, мне кажется, что «Динамо» не до конца поняли руководство «Динамо», на что они идут, в какой проект они вкладываются. Но самое интересное, что для меня, наверное, такая вторая штука, которая вызывает вопросы, как будто бы Карпин тоже должен был эту историю осознавать, но по какой-то причине пошел на нее. Причины могут быть разные, но Вот такая вот история случилась. Она уже есть, мы ее уже запомним. Мне кажется, что последнее решение «Динамо» с тренерами, по крайней мере, то, что было с Личкой, то, что было с Карпином, мне кажется, что перспектива «Динамо» там на ближайшее какое-то время, ну, так скажем, становится туманнее, потому что не готовы к тренерам-лидерам, к тренерам-победителям. Я не говорю, что именно Карпин мог принести успех «Динамо», не думаю, что так, но как будто там хочется... какие-то другие критерии даже. Вот если ты посмотришь команду Ролана Гусева, которую сейчас набирают, она, ну, такая, скажем, там очень хорошие ребята. Там вот Юрий Жирков и Роман Шаронов вчера стали. Роман Шаронов, у него достаточно удачный, на мой взгляд, интересный тренерский опыт был в том же Рубине, потом вот в СКА Хабаровск он поработал. Вот. Но при всем при этом это люди, которые, безусловно, ну, не с такими лидерскими качествами, которые готовы делать какую-то системную работу, какую-то такую более академическую. Но я не уверен, что это вот команда во главе с Роланом Гусевым, которая готова делать чемпионов. Хотя во всей этой истории, мне кажется, надо отметить ту вещь, которая такая достаточно, мне кажется, важная. Я очень люблю такие вещи. Очень такой мужской поступок Гусева, когда он сначала наговорил гадости про Карпина, ну, которые были со стороны Гусева, звучали, во всяком случае, при том, что он работал в этой команде, очень странно. Но потом взял, набрался мужества и извинился за эти слова, и это как бы ему очков, ну, во всяком случае, в моих глазах прибавило, не знаю, важно это для него или нет. Но такая вот история. История сложная. В «Динамо», наверное, верю чуть меньше в то, что Карпин, если захочет работать в клубном российском футболе, я не думаю, что акции Карпина с точки зрения там руководителей клубов как-то упали во всей этой истории.
Мне кажется, просто вот насколько он сейчас подходит под форматы тех клубов, которые находятся вот в самой верхней части турнирной таблицы, я думаю, что, безусловно, на Карпина будет спрос, если мы говорим в целом про чемпионат. Но, наверное, в условный Рубин, я не знаю, насколько ему сейчас будет интересно идти, хотя да, был кейс с Ростовом. И для меня в этой истории больше всего такой тонкий момент формулировки самого Карпина. Не то, что он покинул «Динамо», это нормально, да, ну, не сработались, не совпали ожидания и так далее и тому подобное. А вот мотивировка того, что есть сборная, и как-то это вот является чуть ли не основанием того, что нужно в нее вернуться. Но вот эти как бы отговорки, они, ну, какое-то такое сложное послевкусие оставили, учитывая то, что обычно Карпин ассоциировался всегда с такой прямотой, любитель рубить с плеча, в отличие от многих представителей РПЛ, кто старался подбирать слова или там формулировать мысли максимально завуалированно.
Мне кажется, тут нет противоречия, потому что как раз Карпин любитель рубить с плеча, сказать резкую фразу, и у него это получается достаточно неплохо. Но Карпин никогда не был мастером политических заявлений, вот таких вот, когда нужно выверенно сформулировать какой-то месседж, когда нужно расстаться полюбовно без вот этих вот, да, чтобы, ну, как бы нормальное заявление, он всегда выглядел неуклюже в этом, и здесь в очередной раз, вот, как бы мне кажется, что это абсолютно типичный Карпин в этом смысле был. То есть вот когда нужно просто выйти и сказать какую-то правильную фразу, здесь Карпин очень сильно теряется, да, есть у него такое качество.
Ну, за Карпином мы теперь будем следить в ближайшее время в контексте только сборной России. Есть еще один клуб, как и «Динамо», который не устает приковывать к себе внимание, в том числе с точки зрения тренерских перестановок, и, естественно, это московский «Спартак», Хуан Карлос Карседо, новый тренер, знакомый болельщикам, кто помнит тренерский штаб на Эмери. Ну и, собственно, вот как тебе кажется, я думал, какой период тренер в «Спартаке» может проработать. Наверное, сезон плюс еще сколько-то. Вот я бы принимал ставки полтора сезона вот на тотал, больше-меньше. Проработает ли Карсед в «Спартаке» больше, чем полтора сезона? Твои ощущения от того, что происходит в «Спартаке», мне кажется, должен быть некий всплеск, даже как минимум эмоциональный. Неважно, какая будет схема, какой будет рисунок и так далее. Я думаю, что есть у «Спартака» шансы временно подняться в турнирной таблице. Вот. И, возможно, будет опять некая эйфория. И мне кажется, есть вот какие-то сюжеты, которые у нас в чемпионате повторяются из раза в раз с одними и теми же командами. И как будто, с одной стороны, это интересно, а с другой стороны, уже кажется, что ты знаешь, что будет дальше.
Мне кажется, что сейчас от того, какого тренера выберет «Спартак», не особо что-то поменяется. Но при всем при этом фигура тренера оказывается ключевой, и нужно вот как-то так попасть. А что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы вот все совпало, чтобы у «Спартака» что-то вот, ну, что-то пришло в норму. При том, что никто не знает, что должно прийти в норму, никто не знает, что не так. Но понятно, что дело не в том, что они там берут плохих тренеров, они берут разных тренеров. Одни лучше, другие хуже. Но в целом мы даже по опыту работы этих тренеров после «Спартака» мы понимаем, что это вполне себе квалифицированные тренеры, да, которые в других ситуациях добиваются результата, да. Про Корседу мне нечего сказать, но мне кажется, что вот главная история в «Спартаке», что руководство «Спартака» настаивает на том, что это должен быть иностранный тренер, не готовы они пока больше идти в историю с российскими тренерами, но и как будто бы рынок российских тренеров сейчас настолько, ну, условно говоря, мы понимаем, что вот эта вся история танцев вокруг тренеров «Спартака», сегодня мы боремся за чемпиона, завтра мы спасаемся от вылета, условный Романов вряд ли бы это вытянул, я понимаю руководство «Спартака», да, то есть и что в данной ситуации делать, мне очень непонятно. То есть примерно такая же история, кстати, у «Манчестер Юнайтед», примерно абсолютно такая же история, да. Некоторые клубы очень надолго в этой истории зависают, но потом вдруг оказываются и в какой-то момент вылазят. Вот Фенербахче там годами таким же практически занимался, да, вот сейчас вот с ТДСК выяснилось, что у них получилось. Вот. И где это случится, что должно совпасть, не очень понятно. Опять же, казалось, что с Каррера вот оно случилось, но нет, не случилось. Вот. Но тут какая-то общая перезагрузка всего, от мозгов болельщиков до принципов руководства команды и отношения игроков, вот до всего. Мне кажется, что «Спартак» — это история больше, чем просто любая другая история. Она абсолютно отличается от истории «Динамо», от истории любого другого клуба. Это вот, я говорю, по масштабу проблемы, которая точно не в тренере, сравнивается примерно с «Манчестер Юнайтед» сегодняшним.
Есть переходы или анонсы переходов, которые состоялись. Наверное, самый громкий, безусловно, это переход-обмен между ЦСКА и «Зенитом». Игорь Дивеев переходит в стан питерской команды и в обратную сторону едет Лусяну Гонду. Как ты к этому относишься, вот, с точки зрения болельщика, прежде всего, да?
С одной стороны, мне очень нравится футболист Игорь Дивеев. С другой стороны, я понимаю, что он, ну, потихоньку имел риск превратиться в Виктора Васина условного, да, то есть такого. И как будто бы, имея на руках выгодное предложение, при том, что Дивеев очень подверженный травмам футболист, который полсезона не играет. Да, он зрелищен, потому что он забивает голы и все такое. Как будто бы его стоит принимать, и тут я руководство ЦСКА, наверное, поддерживаю. Но как будто бы вопрос центрального защитника у ЦСКА решается проще. А вот вопрос нападающего сложно. Достаточно ли история с Гонду? Не знаю, но мне кажется, что Гонду в целом как будто бы сильнее всех нынешних нападающих ЦСКА. Ну вот, не знаю, с точки зрения «Зенита», что приобретает «Зенит», понятно. «Зенит» приобретает центрального защитника с российским паспортом, что «Зениту» в преддверии там ужесточения лимитных легионеров очень важно. Как будто бы в этой истории плюс-минус выигрыши все. Но каких-то эмоций больших она у меня, ну, как-то не вызывает, наверное, сегодня.
Ну вот, история, которая у меня вызвала эмоции, это то, что происходит с контрактом Дмитрия Баринова в «Локомотиве», и все идет к тому, что, собственно, по истечении этого сезона Дмитрий перейдет в ЦСКА, как будто бы есть предварительная договоренность, и не очень понятно, как происходила коммуникация игрока, агента, клуба, сменилось руководство, Борис Ротенберг младший возглавил, в общем-то, спортивные процессы в «Локомотиве», и казалось, что эта история может получить шанс как-то немножко по-другому зафиналиться, но нет. Все стороны сказали, что да, контракта нет, переговоров нет, и, собственно, Баринов дорабатывает срок контракта, который ограничен этим сезоном, и дальше, ну, судя по всему, переходит в ЦСКА. И, с одной стороны, с точки зрения менеджмента, этому решению тоже можно найти вполне себе какие-то рациональные обоснования и с точки зрения того, что Баринов уже не молод, и с точки зрения того, что он дорого стоит, и есть молодые игроки на эту позицию, и, наверное, все это логично, но когда ты вспоминаешь, что все-таки футбол зрелище, которое существует для болельщиков, и речь идет о, ну, наверное, текущем символе команды, никто не обладает такой харизмой, медийностью и статусом в «Локомотиве» на данный момент, как Баринов, да, являющийся воспитанником, являющийся капитаном, являющийся, ну, наверное, стержнем команды с точки зрения эмоций в том числе. Мне это очень сложно воспринять. Здесь вот в такие моменты я не понимаю, у меня как бы моя сущность раздваивается. С одной стороны, рационально говорит, что ну, это футбол, и такое будет происходить постоянно. А с другой стороны, вот этот маленький болельщик внутри тебя хочет заплакать и кинуть подушкой с поездом вот в этих условных руководителей.
А я тебе завидую, у тебя есть болельческие эмоции, я тебя ловлю на мысли, то, что мне прям их не хватает. То есть у меня вот как будто бы вот такие вещи уже прям не вызывают никаких эмоций. Цинично, но, к сожалению, вот так вот. Вот. А что касается... Я не помню, у кого я прочитал. Я, точнее, сначала сам об этом подумал, а потом подтверждение своей мысли у кого-то это прочитал. Мне кажется, что у «Локомотива» есть какая-то системная проблема с контрактами российских футболистов. Причем я ее не могу понять. И, ну, как бы моя версия такая глупая. Мне кажется, что есть какое-то ощущение, что они же вот, ну, как бы воспитанники, они должны быть благодарны, поэтому никуда не денутся. И каждый раз деваются. Ну, то есть вот это же не первый случай там был. Вот как будто бы все время то с Мирончуками там что-то возникало, то там, я не знаю, с кем еще. Ну, как будто вот все время «Локомотив» не зарабатывает на своих футболистов. Они как-то уходят вот так вот, при том, что можно было бы это делать. Вот. В этом тексте, вот, про который я говорю, не
больная
помню.
«Больная мозоль» — это Хвича еще.
Да. Не помню, у кого читал, но там суть была в том, что вот Краснодар там вот за 2 года пытается продлить контракт, если игрок отказывается, его в дубль там ссылают, да, цинично, жестко. Ну, какие-то вот такие вот вещи. То есть понятно, что и в момент, когда в России грядет лимит на легионеров, когда «Зенит» озабочен тем, чтобы купить еще одного футболиста с российским паспортом, когда цены на российских футболистов должны взлететь, «Локомотив», да, не молодого, но своего ключевого игрока фактически отпускает бесплатно. Для меня, мне кажется, это какая-то менеджерская история, где руководству, совету директоров надо с этим разбираться. Кто не зарабатывает, непонятно, но это точно недоработка. То есть как будто такие вещи допускать нельзя. Это очень странно. Плюс, кроме всего прочего, еще и с тем, что денег на этом не заработают, еще есть же какие-то репутационные истории. То есть «Локомотив» снова выглядит, ну, глупо, если честно, в этой истории. Вот то, что ты сказал, маленький болельщик внутри меня, я думаю, что ты не один такой. И с такими случаями надо работать. То есть это проблема для «Локомотива», и она как будто бы системная. Вот. Желание ЦСКА получить Баринова, понятно, это проблемная позиция, которую как бы опытный российский футболист, я думаю, при нынешнем уровне чемпионата России он, безусловно, более чем соответствует тому, что нужно через тени сегодня. Поэтому абсолютно логичная история. Если, ну, как бы для ЦСКА хорошо, если бы еще бы получилось зимой осуществить этот трансфер. Говорят, что есть такая возможность, но я не знаю. Ну, в общем, вот так.
Ну, касаясь «Локомотива», мне кажется, есть до сих пор определенные проблемы с позиционированием, потому что ни клуб не может донести и сформулировать то, какая стратегия сейчас у команды, то ли это какой-то русский проект, а при этом бюджет, на который ссылаются, что он не очень достаточный, вполне себе соответствует целям, которые заявляют клубы в верхней части турнирной таблицы, я имею в виду первую тройку, как минимум. В общем, наверное, где-то ноги растут отсюда. Мы еще коснемся чемпионата России в самой финальной части нашего выпуска. Дело в том, что коллеги из Краснодара прислали мне запись с последнего матча чемпионата России домашнего Краснодара в 2025 году. Я обещал вот фрагмент в одном из наших эфиров вставить. Я думаю, что это будет как раз в тему того, что происходит на стадионе этой команды, атмосфере, которую создают болельщики, и, в общем-то, это действительно закономерно, то, что команда находится сейчас на первом месте. Может быть, пара последних тем. Тренерские перестановки в Англии. Очень много тоже вокруг этого информационного шума. Твои отношения, Мареско, Марим. Ты уже сравнивал МЮ со Спартаком. Ходят слухи, что Майкл Керрик будет назначен. Да, но это не Романов. Это все-таки, наверное, чуть более именитый и статусный тренер. Не просто там игрок и воспитанник. И, наверное, в каком-то смысле легенда клуба.
Как ни парадоксально, у Морима в этом сезоне получалось больше, чем в предыдущем. И местами Манчестер Юнайтед выглядел симпатично. Но есть то, что есть, но есть результаты, и не очень понятно, что с этим делать. И мне кажется, что я не завидую руководству Манчестер Юнайтед, потому что непонятно, какие решения принимать в такой ситуации. Вот что нужно делать? Я не знаю, перекупать Гвардиолу, уговорить Клопа, там, Анчелотти возвращать. Анчелотти было бы неплохо вернуть, да, они еще и не пойдут. То есть вот, ну, как бы решения нет. Ну, вот чем плохая история взять Аморима? Ну, то есть тренера, который там успешно играет там в своем чемпионате, который там действительно, у которого новая интересная игра, там еще что-то такое. Чем была история Денхака взять до этого плохая? Да ничем вообще. И вот все истории, то есть как бы каждое назначение тренера, оно выглядит логично. Они действительно постарались, они действительно нашли. Это каждый раз интересно, что Сульшер был. И каждый раз заканчивается одинаково. И как бы, ну, я не знаю, это, конечно, найдутся аналитики, которые расскажут, что там так, что не так. Но вот мне кажется, что это какая-то безнадежная история, но через которую клуб, наверное, когда-нибудь пройдет. Вот Арсенал уже прошел. Арсенал уже, пускай не так долго, но похожая история была. Но тут вот что-то вот не срастается. Тут еще проблема в том, что я так понял, что было не соответствие у Аморима. Он свои полномочия видел одним образом, а руководство видел и другим образом. Вот, и это тоже в этом смысле не сошлись. А что касается Челси и Мареско, я этой истории вообще не понял. Это для меня загадка. Мне кажется, что Мареско очень круто работал. Мареско было очень много интересных решений. Мареско, в принципе, не проваливался по результатам. Да, там Челси там не совсем боролся с чемпионством. Но что сейчас хочет сделать руководство Челси? Какие у них есть рецепты, чтобы уже там в следующем сезоне Челси был претендентом на чемпионство? Я не очень понимаю. Мне кажется, что Мареско был, есть. И вот слухи про то, что он там возглавит Сити после Гвардиолы в следующем сезоне, они, мне кажется, абсолютно не беспочвены. Мареско очень интересный тренер, который, я думаю, что без работы не останется. А вот Челси после ухода Абрамовича происходит действительно, ну, такие достаточно странные истории. Вот, ну, еще одна тренерская история. Мне кажется, что я был скептиком по этому поводу, но должен признать, есть ощущение, что, наверное, слот спасся. Слот действительно продемонстрировал свои навыки работы в кризисных ситуациях, в том числе в ситуации с Салахом, в том числе в ситуации по игре. И мне кажется, что Ливерпуль потихонечку выправляется, и Ливерпуль возвращается, и Слот в этом смысле большой-большой красавец. Мне кажется, это еще одна главная, наверное, при всем при Амориме и Мареске, главная тренерская история в Англии, что с этим кризисом мы видим часто, как в кризисных историях, только Гвардиолу не уволили. Да, у Гвардиолы такой перманентный кризис, который как-то там перестал, он там находит какие-то решения. Мы в целом видим, когда тренеров убирают. И вот мы, мне кажется, сейчас становимся свидетелями того, как Слот, ну, как будто бы есть ощущение, что если еще не вышел, то начал выходить из кризиса. Это очень приятная история, что руководство Ливерпуля не погорячилось. И мне кажется, это такой, ну, добрый знак для футбола, для нынешнего импульсивного, где все вот так вот решается на раз-два.
Ну, да, действительно. Мне кажется, МЮ и Челси могли поменяться тренерами. Это было бы как минимум забавным экспериментом. Будем наблюдать за тем, что будет происходить в ведущих европейских чемпионатах в том числе. Сколько еще голов забьет Харри Кейн, и будет ли он, например, претендовать на золотой мяч, как будут играть Барселона и Реал вне Суперкубка в чемпионате Испании. За этим тоже будет интересно понаблюдать.
На момент вручения золотого мяча мы там спорили там Дембеле, Витиньо, еще что-то такое. Ну, понятно, что там он за предыдущий сезон дается, и это объяснимо. Но в целом, мне кажется, что вот если вот я там предлагал Витиньо отдать, да, но по итогам года как будто бы вот сейчас, мне кажется, все-таки история лучшего футболиста 25-го года, как будто бы для меня Рафиньо доказал. Да, у него был кризис, но насколько же он крут, насколько же он крут в своих вот этих вот лидерских качествах, в своей, понимаешь, это вот такой лидер, который еще и работяга. Это удивительная история. И атакующий футболист, и эффектный атакующий футболист, и забивающий много голов, отдающий много передач, и при этом еще и бразилец. Удивительная история. Абсолютно в восторге от Рафиньо.
Ну, точно будет о чем поспорить ближе к концу сезона, когда зайдет речь о том, кому уже отдать этот главный трофей индивидуальный. Ну что, а мы в завершении анонсируем еще раз запись с Озон-арены и всем желаем отличного спортивного 2026 года. Всем счастливо!
Мы находимся на Озон-арене. Матч Краснодар-ЦСКА. Пошли от Всероссийского общества слепых, централизованно, тифлокомментарий, счет 1-1, конец первого тайма. Скажите, пожалуйста, ваши комментарии, нравится вам матч?
Очень нравится, такая обстановка и напряженная, и веселая, и такой драйв, и неимоверная.
Краснодар чемпион?
Чемпион, мы ждем еще третий гол, я сказала, что будет счет. 1-3. В нашу пользу. 3-1. Хорошо. В нашу пользу.
И Краснодар чемпион.
Быки.
Быки.
Будет ЦСКА подавать угловой. Стадион нервничает, переживает. Накал страстей.
Около спорта.